Здравствуйте, друзья! В студии Арина Висолаускас. Сегодня мы услышим окончание произведения Татьяны Шипушиной «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой из сборника повестей «Тайна спасенного квартала». Вот. А если мать говорит: «Убейте меня, но не трогайте сына»? А если Александр Матросов, тезка наш, бросается на амбразуру, чтобы спасти товарищей своих? Это будет не самоубийство, это будет жертва, понимаешь? Это будет за сына, за товарищей, за... За. Комплекс неполноценности – от. Непротивление злу – от. Самоубийство – от. А жертва – за. И подставление правой щеки – за. Это и есть христианское смирение. Оно – за. И самое главное – принесенная жертва – распятие Бога. Страдание Бога за грехи мира. Александр Иванович, еще немного о правой щеке. Как она становится за? Ты стоишь напротив зла лицом к лицу. Ты знаешь, что это зло. Ты говоришь себе: если я не буду сопротивляться, это будет трусость, это будет тщеславие, это будет гордыня. Ты говоришь: «Господи, я хочу принести в жертву правую мою щеку, чтобы избавиться от своей гордыни, от своей трусости, от своей, поняла?» «Не очень». «Поймешь. Проси Бога о помощи и поймешь. Все поймешь. А теперь тебе исповедаться надо». Александр Иванович поставил на стол свой чемоданчик, вытащил оттуда и надел на себя некое одеяние из парчевой ткани. Достал книгу, крест и положил на стол. «Каешься ли в гордыне своей?» – спросил Александр Иванович.
«Каюсь».
«Каешься ли в тоске своей?»
«Каюсь».
Комок застрял в горле Саньки, слезы градом бежали по лицу. Казалось Саньке, что стоит она над развернутой бездной, и только рука батюшки Александра удерживает ее от падения в неописуемую, страшную глубину. «Каешься ли в равнодушии?»
«Каюсь».
«Каешься ли в тщеславии?»
«Каюсь».
«Каешься ли в трусости?»
«Каюсь».
Александр Иванович накрыл голову Саньки парчевой накидкой и прочел молитву. «Целуй Евангелие, целуй крест, это первая исповедь твоя. В храм приходи в воскресенье».
«Я не обещаю».
«Не обещай, не надо. Просто молись. И все Бог даст тебе. Молись». Александр Иванович перекрестил Саньку и ушел. Санька собиралась домой медленно. Потом также медленно шла по улице. Медленно зашла в магазин. Медленно поднялась по своей лестнице на 4-й этаж. Она то повторяла про себя слова священника, то снова возвращалась к своим обычным мыслям и опровергала их, и удивлялась им. В памяти снова и снова вставал весь разговор с Александром Ивановичем слово за словом. «Молись, молись». Вспомнила Санька, как молилась перед трамвайными путями. «Молилась ведь!» Санька почти не заметила, как пришла домой. Дома уже начинался вечер пятницы. Тепленький Финик сидел на кухне, Надежда жарила котлеты. Бутылка вина была распита наполовину.
«О, Саня, давай к нам!»
Санька присела с Фиником. Ей плеснули полстакана, и она выпила даже с удовольствием. Острая жалость поднялась у Саньки в сердце. Жалость к Финику, Надежде, потом к Димке, потом к самой себе. Она не рвалась к себе в комнату, а сидела спокойно, смотря на окружающее каким-то новым взглядом, как бы в новом ракурсе. Димку привели двое, опять еле живого, сложили у порога комнаты. Санька посидела немного с соседями и пошла спать. Спала спокойно и проснулась утром в легком, светлом расположении духа. Димка уже пришел в себя. Мучительно кашлял и плевался в ванной. Потом вышел на кухню, посмотрел на пустую бутылку.
«Давай кофе, что ли? Голова раскалывается».
Санька сделала кофе, подала.
«Слышь, Сань, сделай котлет».
С утра Димка был тихим.
Надюха вон нажарила, так охота, свеженьких.
«Сделаю. А ты что будешь делать сегодня? Никуда не пойдешь?»
«Я бы не пошел, да надо на работу пойти».
«Не ходи. Пойдем погуляем. Весна уже».
«Вот я приду и пойдем».
Через полчаса Димка ушел. Санька сходила в магазин, купила мясо. Был уже вечер, когда она стояла на кухне, перемешивая фарш. Все тянуло, чтобы котлеты были горячими к приходу мужа. Начала готовить, когда надежды на его нормальное возвращение не осталось. Она была права. Он пришел часов в 9 вечера. Пришел в кондиции, в той самой тяжелой кондиции. Не так, чтобы упасть, а чтобы... издеваться.
«А, ты тут?»
Санька же продолжала мешать фарш, стоя на другом конце кухни. Она вдруг увидела все происходящее как бы сверху. Увидела его, пьяного, неумного, жестокого. Увидела себя, маленькую, забитую, трусливую. Себя, тщеславную и тоскливую одновременно. «Как я раньше не видела этого?» Как я не видела его, оправдывала себя. Я слепа была, слепа. Что же я сделала с собой? Что он сделал с собой? Ругань продолжалась. Санька и слышала эту ругань, и не слышала. Она начала молиться. «Господи!» Молилась Санька. «Помоги мне избавиться от всего этого. Помоги мне подставить правую щеку, Господи!» Она останавливалась и начинала снова. «Господи, сейчас он убьет меня. Ну и пусть. Пусть лучше убьет, чем жить так дальше». Санька попыталась вспомнить, что говорил Александр Иванович. «В жертву. Господи, прими мою жертву, мою правую щеку. Прими, Господи, жертву мою за всю мою прошлую жизнь. Я не хочу больше этой гордыни, страха этого. Не хочу тщеславия. Я не хочу тоски. Все. Лучше пусть убьет». Дальше Санька уже почти не понимала, что делает. Руки ее слепили из фарша большой комок, вроде увесистого снежка. Она переложила его с руки на руку несколько раз, потом замахнулась и изо всех сил запустила этим снежком прямо в лицо, извергавшее проклятие. Лицо взревело, крик был почти звериным. Опрокидывая на ходу табурету, Димка кинулся к ней. Он развернул ее, развернул грубо, прижал к шкафу и, придерживая правой рукой, ударил с левой. Ударил, как впечатал. Он замахнулся снова, но Санька стала оседать от первого удара, и это спасло ее. Он ударил кулаком в шкаф и взревел еще больше, на этот раз от боли. Кухня была забрызгана фаршем. Санька как-то просочилась снизу из-под его руки и, быстро заскочив в ванну, закрылась изнутри. Он рвал дверь в ванну, бил по ней ногами и жутко матом кричал. На крики выскочили Надежда и Финик. Кое-как оттащили его, увели на кухню, посадили за стол, налили рюмку, потом еще. Слышна была его ругань. Потом все бессвязнее и бессвязнее. Потом возня и шум падения тела уже возле двери в их комнату. Санька сидела в темной ванной на перевернутом ведре, приложив к лицу мокрое полотенце. Периодически она смачивала полотенце холодной водой из-под крана. Все это Санька делала, почти не думая. Потом в дверь ванной постучала Надежда.
«Выходи, твой готов уже! Чем-то ты его раздразнила-то, что он как зверь сегодня. Выходи, убери тут, а то фарш по всей кухне».
Санька взглянула в зеркало. По правой щеке расходился огромный сине-багровый кровоподтек. Болела и челюсть, было больно соединять зубы. И Санька улыбнулась своему отражению.
«Мне удалось. Спасибо тебе, спасибо, Боже, мне удалось подставить правую щеку. Ура!»
Спокойно убрала на кухне, зачем-то даже вычистив кастрюлю. Спокойно пошла к себе в комнату и начала складывать вещи в небольшую сумку. Только самое необходимое, остальное все потом, потом. Разделила семейный бюджет строго поровну и взяла себе ровно половину.
«Да, книгу, первоисточник!»
Санька положила книгу в сумку на самый верх.
Все.
Бывший, теперь уже бывший, муж храпел на полу. Утром часов в 6 Санька постучала к соседям.
«Надюха, прости, я уезжаю совсем. Вот, отнеси ключи в библиотеку и мое заявление об уходе, а за трудовой я потом приду. Или пусть перешлют как-нибудь, но это не важно».
Растрепанная Надежда высунулась в дверь, прикрывая халатом грязную ночнушку. Она не сразу поняла, что к чему.
«Уезжаешь, уезжаешь. Вернешься через неделю, как миленькая».
«Нет, я не вернусь. Никогда».
«Ну-ну, посмотрим».
Надежда протерла глаза и взяла заявление и ключи.
«Все, что ли?»
«Все».
Тут Санька вспомнила об Александре Ивановиче.
«Как я могла забыть?» — подумала она.
Быстрыми буквами написала она на листке бумаги. «Дорогой Александр Иванович, спасибо вам. У меня получилось. Я смогла подставить правую щеку. Теперь я уезжаю. Еще раз спасибо. Саша». Санька подумала и приписала. «Помолитесь за меня».
«Вот еще, если можешь, то в церковь отнеси, пожалуйста».
«Ладно, отнесу».
Санька обняла необъятную Надежду.
«Спасибо за все, Надюха, сколько раз выручали меня. Спасибо».
«Ну, чего там?»
Надежда смахнула слезинку.
«Счастливо тебе, езжай, может, получится у тебя по-другому жить».
«Получится, теперь получится. Прощай».
На первом автобусе, идущем в сторону родного города, людей было немного. Санька сняла дежурные очки и откинулась на спинку сиденья. Спать не хотелось.
Вот и все. Все правильно. Не могла я уехать раньше. Надо было сначала измениться самой. Надо было что-то понять. Надо было подставить правую щеку.
Саньке трудно было охватить, уразуметь все произошедшее. Мысль как бы подступала к главному и отскакивала от него, не в силах постичь. Но сердце уже давно все постигло и отвечало Саньке своим спокойствием и даже радостью.
«А вот еще что, если бы мне, чтобы избавиться от трусости и всего остального, если меня надо было бить почти 4 года, потом чуть не убить, почти 4 года мне надо было страдать за свои грехи, только за свои. То как надо было страдать за все грехи мира?» Мысль опять стукнулась, не в силах представить себе все грехи мира и меру искупления их. Санька остановилась и попыталась еще раз представить это себе, и вновь не смогла. Мысль отказывалась объять представляемое. Некоторое время Санька смотрела на дорогу, бегущую за окном автобуса. Светлая зелень пробивалась повсюду, покрывала деревья, кусты. Снег уже почти сошел, и земля была черна. Земля была готова родить траву и цветы. Хорошо. «Два раза в жизни я молилась», — думала Санька, глядя в окно. «Два раза я молилась, и оба раза удивительно, что происходило со мной. Первый раз с путей трамвайных сошла и с собой не покончила от несчастной любви. От. Второй раз сейчас с Божьей помощью и с помощью Александра Ивановича». Санька прикрыла глаза и потрогала свою опухшую щеку. «Вот ты какая, Божья помощь! Что-то происходит внутри, и все в жизни становится другим, даже если побили тебя, даже если синяк на щеке, и само сердце твое становится другим». Санька прислушалась к своему сердцу. «Да, оно было другим, и было так хорошо там, внутри сердца». Санька уже не могла открыть глаз. Она задремала и спала до самого конца пути. Как хорошо все устроено в нашей жизни. Можно купить билет, прийти к остановке, забраться в кресло или на полку. Можно закрыть глаза и задремать. А автобус или поезд, или самолет домчит тебя туда, куда ты стремишься. Ты откроешь глаза и увидишь новое небо, новую землю. Нет, не так. Новое небо, новую землю. Надо только правильно выбрать дорогу. И водитель должен быть надежный водитель.
Даже поверить не могу, честное слово.
Так всегда бывает, поверить не можешь, хотя и ждешь, и надеешься, потому что прозрение истины даже местного значения практически равносильно чуду.
Я так рада за нее.
Да-да, странно устроено в жизни, как будто критическая масса набирается из боли, обиды, горя, и приходит чудо, спокойно, как к себе домой. И люди спрашивают себя, как это мы раньше жили без чуда? И каждый из нас стоит возле своего маленького окопа, завязанного в своих боях местного значения, и ждет своего чуда. А вот времени, когда оно придет, никто не знает. Знает только Бог. Самое главное – сохранить свое сердце, чтобы оно способно было это чудо увидеть, или услышать, или почувствовать. Санька наша сохранила. Что-то сохранила в сердце, и чудо пришло.
А что она сохранила?
Сердце.
И все-таки подожди. Вот так жила она, жила, опускалась, пропадала. Мы с тобой оплакивали ее. Положение ее, можно сказать, было безнадежным.
Я же просила тебя грех видеть, но на человеке креста не ставить.
И вдруг в одночасье она видит себя, свои грехи и, вырывается, выходит из них. Но все равно трудно поверить.
Ну, не совсем вдруг. Во-первых, били ее. Страдала она. Страдала, хоть и прикрывалась равнодушием своим. И помощь была.
Да, с помощью священника.
Самое-то главное, с Божьей помощью. Потому и похоже на чудо. Через людей, но с Божьей помощью.
Первые 2 недели пребывания дома Санька отлеживалась, отдыхала и отъедалась. Как ни странно, родители не очень донимали ее, быстро оставили в покое и с расспросами, и с нравоучениями. В конце 2-й недели Санька достала из шкафа костюм, который был сшит для вручения диплома, отгладила его и повесила на отдельные плечики. Потом на оставшиеся от своего семейного бюджета деньги купила себе новые туфли и новую сумочку. Блузку приготовила старую, еще студенческую. В воскресенье она пошла в парикмахерскую, сделала прическу и маникюр. Когда утром в понедельник мать увидела Саньку в полном параде, она всплеснула руками.
«Как ты хороша, Сашенька! Куда ты?»
«В институт, мама. Пойду узнаю насчет аспирантуры. Пора мне заканчивать свою тему». С 1 сентября Санька уже училась в заочной аспирантуре и работала там же, в институте. Формальности развода были преодолены довольно быстро. Словно что-то поняв, Димка не настаивал, не просил прощения, как это бывало не раз. Просто закончилось все, как будто бы и не было. И ничего, и никогда. На работе Санька была спокойна и уверена в себе. Четко выполняла все, что нужно, и обращала на себя внимание многих, своей собранностью и какой-то внутренней силой. Санька не расставалась с первоисточником, читая его и вечерами, и по выходным, читая и перечитывая, и запоминая наизусть. Верила ли она в Бога? Верила ли? Она не знала, как назвать то, что происходит с ней. Там, в глубине сердца, как некий ясный огонь, горела спокойная, светлая уверенность в святую Божью волю и в правильность и значительность всего происходящего. В институтской библиотеке были книги по религии, но они были в основном в фондах, и иногда Саньке удавалось заглянуть в них. За их обложками была другая жизнь. Так пролетела и осень. Как-то ранним зимним вечером после работы Санька запрыгнула в отходящий к дому автобус и тут же услышала: «О, привет!» Санька подняла глаза и увидела одноклассника Витьку. Да, того самого, который когда-то писал ей записки. «Привет!» Они сошли с автобуса вместе. Витька изменился. Глаза его смотрели устало, но были живыми и чистыми. Такие глаза бывают у человека, который недавно выздоровел от тяжелой болезни. Улыбка же была добрая, и Санька сразу вспомнила Александра Ивановича. «Ты как? Как живешь?» – спросил Витька. «Да как? Была замужем, потом разошлась. Детей нет. Сейчас в аспирантуре заочной и работаю в институте. Вот и все. А ты?» «В институт провалился, потом армия, попал в войска связи. Вернулся, болтался год, все никак пристроиться не мог. И жену найти не мог. Потом жили с одной женщиной 2 года, она была с ребенком и детей не хотела больше. Тоже разошлись. А сейчас что делаешь?» «Как ни странно, собрался и в институт связи поступил. По армейской специальности своей, заочно, правда, на 3-м курсе уже. И работаю на АТС». Они немножко прошлись в тишине. Падал снежок, легким белым покрывалом покрывая дорогу, голые ветки деревьев. Снежинки посеребрили Витькину шапку, а куртка так и оставалась расстегнутой. «Застегнись, простудишься», — сказала Санька.
«Санька, слышь?»
«Что?»
«Я хочу сказать тебе одну вещь».
«Ну?»
«А то, что я все 2 исправил давно. Помнишь?» И он развернулся, зашел немного вперед и заглянул ей в глаза. Его глаза улыбались.
«Помню, помню. Зато я столько 2 наполучала за это время. Сразу не расскажешь, сразу не исправишь».
«Ну это ничего. Давай это, приглашаю тебя на дополнительные занятия. Сегодня вечерком, через часок, в кафе. В нашу, возле школы, придешь?»
«Приду», — сказала Санька. «Чего же не прийти? На дополнительное это занятие». Они разбежались по домам, чтобы встретиться через час. Мы же дальше не будем следовать за ними и заканчиваем здесь свою повесть. Здесь, где только начинается четвертая любовь Саньки Александровой. Может быть, последняя, самая чистая и надежная. Будем надеяться, что так.
Будем прощаться, читатель. Повесть закончилась.
Так быстро? Санька еще должна прийти в храм.
Да, она должна еще прочитать много книг. Она должна прийти в храм, она должна причаститься, а потом венчаться и крестить своих детей. Но это уже совсем другая история, совсем другая книга. А сейчас помолимся вместе.
Помилуй, Господи, нас грешных. Помилуй, Господи, и рабу Божью Александру, и Алексея, и Константина, и Дмитрия, и Виктора, и всех нас.
И прости нам прегрешения наши, вольные и невольные, и да пребудет над нами святая воля Твоя. Аминь.
Аминь.
Прозвучало окончание повести Татьяны Шипошиной «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой из сборника повестей «Тайна спасенного квартала». В следующих передачах мы познакомим вас с остальными повестями этого сборника. С вами была Алина Весолаускас. До новой встречи!